Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Очередная передача наша из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». И, соответственно, сегодняшний мой гость, петербургский историк Анатолий Разумов, руководитель центра...
Возвращенные имена.
Спасибо, что подправили, потому что я смотрю на вашу визитную карточку, где еще и редактор книги памяти. Ну, это совмещенные, совмещенные проекты. Да. Вот об этом сегодня мы и будем, собственно говорить. Если кто-то из наших слушателей захочет подробнее что-то узнать, как все это стартовало, как это сделал я, готовясь к этой программе, я заглянул в интернет, и есть такое словосочетание «Ленинградский мартиролог». Вот мне кажется, что вот это как раз и есть, собственно, вот эта книга памяти, она так и называется, да?
Да, «Ленинградский мартиролог» – это одна из многочисленных книг памяти, которые у нас в России, ну и в ближнем зарубежье издаются.
Давайте я еще раз сошлюсь тогда на интернет. Написано, что весь проект задуман из 17 томов, вышло 13. Но мне интересно одно уточнение. Опять же, ссылаясь на интернет, там написано, что, в общем-то, идея вот этой книги памяти этого ленинградского мартиролога была составить вот этот мартиролог жертв большого террора. Но если я правильно понимаю, за время работы тематика, вернее, периода расширились, да? Там не только большой террор, там и блокада, там и войны.
Конечно. Ну, исходили, когда затевали проект, из простого, из имеющегося материала. Я собирал сведения репрессированных и контурно представил себе будущую книгу памяти, как она может сложиться. То есть имена с одной стороны, репрессированные коротенькие справочки, с другой стороны воспоминания, биографии, комментарии широкого человека. И также, конечно, иллюстрации. И вот, но в 85-м году об этом можно было только еще мечтать, в 1985 году. То есть новая публицистика у репрессированных, она еще только начиналась, а уж имен списка репрессированных и не было. И вот в 1988-89 году впервые, сначала в Москве, потом в 89-м в Москве, в 90-м году в январе в Ленинграде тогда еще и в ряде других городов, благодаря государственным постановлениям, стало возможным печатать ряды имен репрессированных.
Это зачем мемориал занимался, да?
Это, ну, эти справки готовили архивы. Mm-hmm. И, прежде всего, конечно, госбезопасность. И вот тогда оказалось, что в Москве и в Ленинграде, в отличие от ряда других городов и областей, здесь было столько репрессированных, что решили начать с какого-то самого большого массива, прежде всего с расстрелянных. Почему получилось так, что только имена расстрелянных поначалу публиковались, и особенно здесь у нас, в Ленинграде? Ну, и тогда мало кто себе понимал, сейчас вот, и сейчас не все понимают, что самый кровавый и тяжелый в этом отношении период нашей истории – это сталинский большой террор именно. 1937-1938 годы. Некоторые до сих пор уверены, что красный террор, он кровавее, страшнее и так далее.
А, первый,
вот красный террор. Однако, если иметь в виду строго, установленные там тройками, судебными, несудебными органами постановления о расстрелах, скажем, вот в Петрограде весь красный террор, вот будущий петроградский мартиролог, то есть том 17 этой серии, он весь будет равен по количеству имен одному месяцу расстрелов 1938 года, скажем, январю. Это к вопросу об ужасе. И вот стали публиковать массив имен расстрелянных. Так отсюда начало, поэтому начало книг, а скорее надо было в книги, конечно, это перевести, все эти списки. В этом была задача. Поэтому я и занялся этими списками прежде всего. А потом, конечно, стало понятно, что когда мы уже, поначалу не очень я знал, одолеем мы эти 41 тысячу имен не одолеем в томах, если одолеем, то дальше. Но уже когда было понятно по ходу издания, подготовки томов, что да, одолеем, распределили и другие хронологические периоды. И вглубь, и хронологии, и далее хронологические. Теперь это проект насчитывает, предполагает 17 печатных томов. 14-й том почти подготовлен. Это первый этап большого террора с 1934 по 1936 годы.
То есть вы ушли как бы немножко назад.
Немножко, да? Дальше. Почему? Ну и все равно начали 1937-1938. Дело уже не принципиально, который из этих периодов. Оказалось, я посмотрел по материалу имеющимся, я ведь в архиве проработал все акты о переведении приговора к исполнению и все предписания на расстрел с 18 по 41 год. Вот все абсолютно. И посмотрел и вижу, какой материал и что было после 41 года. И ясно стало, что по документам, документально готовить тяжелее всего будет петроградский мартиролог. Там иногда списки заложников, фамилиями и отчеством, больше ничего. Даты расстрела тоже нет. Ну, что будет, то будет. Будем публиковать. Так же, как, например, прекрасная книга «Последний Крым. Последняя обитель», изданная в Киеве о расстрелах в Крыму 20-21 год. Ну, что, какие документы есть, так и опубликовали. Это помогает зато устанавливать имена. Так и у нас будет с петроградским мартирологом. Ну, и с войной тоже, конечно, сложнее, вы понимаете. Хоть количество расстрелянных меньше во время войны и после войны, но это все.
Если в рамках террора.
Террор и репрессии просто имели в разные периоды существования.
Разные интенсивности.
Разные формы принимали. Как? Строго говоря, не потому, что вдруг помягчали или посуровили. Вот как надо было ровно власти в это время поступать, так и поступали. Так как, каковы приказы? Вот,
Андрей Леонидович, еще одно уточнение. Возможно ли? Вы включаете только ленинградцев? Только, значит, это первый вопрос. И подвопросы. Только тех, кто расстрелян в Ленинграде, здесь могли расстрелять и не ленинградцев. И включаете ли вы ленинградцев, расстрелянных вне Ленинграда?
Именно так. Мы поначалу исходили из опубликованных вот в газете «Вечерний Ленинград» полуглухих списков. То ведь публиковалось фамилия, имя, отчество, год рождения, кем был, и часто при этом приписка без определенных занятий, то есть с работы увольняли, вот он уже вам перед расстрелом без определенных занятий, и расстрелян в таком-то месяце. Оставались вопросы. Я их сразу и поставил, когда стал готовить книгу, и уже встал вопрос о том, что могу бы руководить этим делом, могу быть редактором-составителем, что первое, мы расширяем справки, как минимум, как в Москве публикуется, то есть адрес желательно, кто приговорил, когда расстрелян, справка расширяется. И первые тома, надо было одолеть имеющийся опубликованный материал, обогнать эти короткие списки газеты. Они передавались из архива госбезопасности в Ленгорисполком для публикации, и тот передавал газету «Вечерний Ленинград», затем «Вечерний Петербург». Списки потихоньку публиковались. Всего опубликовали около 13 тысяч имен в газете, колонка. Мы эту колонку использовали полностью. Как только я начал работать на мартирологом, во-первых, мы там публиковали призыв, что можно, какую-нибудь денежку, рубль на будущую книгу памяти. И они собирались таким образом поначалу. Денег на издание не было. Затем колонка в «Вечернем Ленинграде» называлась «Мартиролог. Левашовская пустошь. 1937-1938». Это пришлось долго доказывать, что это принципиально неверно. Мы не можем, не имеем права привязывать только к Левашовскому мемориальному кладбищу весь этот список. Потому что ни в одном документе место погребения не указано. А были и другие места, мы доказали.
И неизвестные до сих пор места.
И я думаю, есть и неизвестные. Конечно. Есть известные. Это Койран-Кангас, где и сами расстрелы происходили. На нескольких участках Ржевского полигона проходили погребения и расстрелы. Кроме того, по предыдущей практике, предыдущего времени террора, по-прежнему возили тайком по ночам в фургонах на городские кладбища для погребения. То есть разные места погребения. Затем не только то, что не только Левашовская пустошь, но родственники стали обращаться в газету. А почему здесь только какие-то, вот, к примеру, крестьяне, рабочие, простые имена? Почему нет моих, которые были тоже в это время расстреляны? Я исследовал, посмотрел, выяснил. Оказалось, что это публикуется только в списке бессудных расстрелов. Двойки-тройки. А суды, а военные процессы, трибуналы, а процессы показательные по Ленинградской области, в том числе прокатившиеся, а заседания военной коллегии, пусть этих имен расстрелянных таких было меньше судебных, чем несудебных. Но они также... Ну, и заседания тройки, на которые человека не видели, а по бумажкам судили, от заседания военной коллегии высшего судебного органа в то время, к сожалению, практически ничем не отличалось. Там это 15-20 минут заседания коллегии, и это по протоколу. По косвенным данным, мы можем сказать, что иногда даже человек не приставал тоже перед этой коллегией. А распишите 15 минут на все, что там написано в протоколе. Да это просто запись протокольная. Там вошел, дали ему слово или нет, и вышел. Все. То есть такого же было бессудное. Поэтому мы стали добавлять эти имена. И, наконец, к пятому тому, когда мы одолели публикацию всех расстрелянных в Ленинграде именно в 1937 году.
А там есть не ленинградцы?
Конечно.
Есть, да?
Ну, конечно.
Но они вошли.
Да. Задачу я себе поставил следующую, вот как исследователь. Угу. Ни одно имя из тех, что я обнаружу в списках расстрелянных или подготовленных к расстрелу, не пропустить. Угу. Каждое имя исследовать. И мы так поступили. У нас в 13-м томе сводный указатель 51 тысяча имен. Из них 45 тысяч примерно расстрелянных в Ленинграде или по приказам из Ленинграда. В эти годы. Mm-hmm. Почему в пятом томе мы начали публиковать тех, кого стреляли не только в Ленинграде, но по приказам из Ленинграда? Прежде всего, по соловецким этапам мы уткнулись. Они же прошли через ленинградскую тройку по приказам из Москвы. А расстреляны были неизвестно где. И буквально, когда мы издали второй том со списками, первыми списками большого первого соловецкого этапа, я принес их Дмитрию Сергеевичу Лихачеву посмотреть, просил его написать слова для второго тома, для вступления. Он это сделал. Почти тогда же и нашли Сандармух. Первое место расстрелов под Медвежьегорском. А следующие два места мы так и не нашли. То есть этап, в котором был Павел Флоренский, и мы считали, что, может быть, их и довезли до Ленинграда, так опубликовали в четвертом томе, что, может быть, Ленинград. Теперь практически рабочее предположение для меня достаточно точно, потому что туда выезжал Палач. Это район Ладейного поля. Ну и третий этап, его не успели вывезти с Соловков, расстреляли на острове. Мы тоже не нашли погребения, оно массовое, большое, 200 человек. Вот это заставило прежде всего публиковать другие. Но кроме того, мы стали думать, хорошо, сюда привозили людей, которые в нашем городе никогда не жили, и в нашей области для расстрела. А ленинградцы, которые прожили большую часть жизни, и, допустим, в 1935 году с Кировским или этим большим потоком были высланы из Ленинграда, а через два года были включены на местах в план в Оренбурге, в Куйбышеве, в Уфе и так далее. Они почему не попадают тогда как-то в этот круг? И мы, а поскольку мы не только делаем мартиролог, мы еще и собираем все книги памяти и указатели их делаем, мы изучаем их. Вот все книги памяти, которые выходят в регионах России, ближнего зарубежья и Польши. И мы там оттуда мы вбираем прежде всего имена ленинградцев, мартиролог и, конечно, то, что родственники передают.
Анатолий Яковлевич, для того, чтобы наши слушатели не удивились тому, что ваш рассказ безумно интересный, спасибо вам вообще за вашу работу, это огромное, но не удивились бы, почему попали в сцену победы, то нам нужно объяснить, что книга памяти, вот эта вот «Ленинградский мартиролог», расширился за счет еще блокады, правильно, и за счет жертв войны.
Ну, туда расширяем. Прежде всего, да, мы, когда распределили предполагаемые печатные тома, то, естественно, мы же не можем обойти период войны, перескочить, или период послевоенный, или ленинградское дело, когда были расстреляны руководители обороны города во время блокады. Это все никак не обойти. И, значит, эти имена тоже вбираются. Но кроме того, важное для нас, для нашей работы обстоятельство, мы ведь поначалу только, когда мы начинали работу, это возможно было только печатным образом делать. А затем появился интернет, и мы создали сайт, возвращенный имена книги памяти России. В 2003 году он начал работать. И вот как мы и предполагали, конечно...
Я прошу прощения, вас здесь перебью, я просто хочу, да? чтобы наши слушатели уяснили, это очень важно, да, что существует сайт, возвращенные имена, найдите его, потому что я просто по прежним программам, по прежним годам очень хорошо знаю, что многие нас благодарили за то, что через вот сайты, которые мы называем, вот, очень многие нашли уже своих родственников. Да? Поэтому я просто это обращаюсь к слушателям, извините, что я вот на это,
да, ну, мне кажется, важно. Это очень важно. Вот этот сайт Российской национальной библиотеки, возвращенные имена книги памяти России, он, конечно, открыл нам совершенно другое пространство. Мы, и когда сайт создавали, предполагали, мы же выставили там только дома мартиролога сначала, имена репрессированных, но понимали... Ну, слушатели вашей программы прекрасно знают, что за 20 век, и вот за этот период, с 17 даже по 53 год, на просторах бывшей России, и, или, скажем, на пространстве Советского Союза, погибли и пропали без вести для своих родных. Ну, по моим представлениям, если вот оценку, я не люблю статистику, но все-таки она у меня есть, потому что я каждый день работаю с этим материалом. По моим представлениям, около 50 миллионов человек погибли и пропали без вести в целом, как население. Это невероятное число, невероятное. И люди часто, потомки, они уже не могут разобрать, по какой причине, когда там кто пропал без вести и исчез. Они задают вопросы. Мы понимали, что...
Это включая жертв войны, да?
Включая, да, войну. Всё. И мы для себя представили, а мой помощник Юрий Петрович Груздев был и блокадник, и фронтовик войны, и он это... А разница в возрасте 30 лет, но мы чувствовали очень близко всю тяжесть этого и поиска, и боли, и составления книги памяти. И мы поняли, да, к нам будут обращаться все. Так и оказалось. Письма-то пишут и по войне, и по блокаде, и по репрессиям. Кроме того, в семьях часто стало ясно, когда мы стали работать с массивом блокады. Вот люди, которые жили в блокаду, у десятков тысяч ленинградцев кто-нибудь из родственников или знакомых сидел в лагерях. Или они думали, что сидел в лагерях, а он давно был расстрелян. Лживые же справки выдавали. Так далее. Все эти судьбы перетекают. Поэтому со временем мы сайт и структурировали на три части, три поиска рядом. Репрессии,
война,
войны,
блокада.
И наверное, по времени работы над вопросами, которые нам задают, примерно так и есть. Треть вопросов по репрессиям, треть по войне, треть по блокаде очень много.
Знаете, я с вами абсолютно согласен. Я тоже не люблю статистику. Да, особенно, когда речь идет о людях, которых убивали ни за что. Потому что, знаете, в последнее время, ну, последнее, не последнее, уже достаточно давно, в этих всех спорах появился такой странный для меня, во всяком случае, безнравственный абсолютно аргумент. Ну, что вы там говорите, там, я сейчас условные цифры называю. Какой миллион? Там всего-то 500 тысяч, да? Вот, увы, да, многие люди, называющие себя историками или чиновниками от истории, такого рода, значит, аргументы приводят. Тем не менее, все-таки о цифрах, когда речь идет об, ну, не только о блокаде, но и о блокаде в частности, все-таки это важная вещь, и я знаю, что очень важно, это когда Фурсенко и Соболев, по-моему, да, много лет назад впервые опубликовали там цифру, не совпадающую с официальной того времени. Вот на ваш взгляд, все-таки на сегодняшний день число жертв, что ли, блокады, да, число людей более-менее точно известно, с учетом эвакуации, с учетом того, что происходило, помимо того, что в самом городе.
Начну от репрессий, раз уж у нас часть наших сограждан не хотят признавать, к примеру, какое-то, с их точки зрения, небольшое число напрасно погубленных, ужасом. Ну, я и им могу ответить, теперь можно ответить и им, и цифрами. Ну, во-первых, речь точно идет о миллионах, если речь идет о репрессированных. Точно о миллионах. Я помню семинар однажды в Москве, на котором присутствовала Галина Федоровна Весновская от Генеральной прокуратуры, которая ведала процессом реабилитации. И вот мы, это известный вопрос, ну все-таки сколько, говорит, ну вот скажите, ну вот сколько, сколько. И она, с моей точки зрения, я долго повторял в ответ на вопрос о статистике ее ответ. Она сказала, чуть подумав, когда я шла репетиция, речь идет о миллионах. Видите ли, в чем ужас? В нашей стране мы с точностью до миллиона не можем назвать число репрессированных, число погибших в войну. С точностью до миллиона. Но это правда. Но, однако, в прошлом году, когда была опубликована концепция государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий, там была указана цифра, с 90, которая говорящая очень, с 1991 года в Российской Федерации. То есть локально, только в Российской Федерации. С Российской Федерации с 91 года. По 2014 год были реабилитированы около 4 миллионов человек репрессированных. То есть тех, кто был расстрелян, попал в лагеря, их дети, все те, кто был репрессирован. Ну, прибавьте к этому те, кто еще не реабилитирован, те, кто были реабилитированы до 91 года, и плюс ближнее зарубежье. И судите себе, как хотите. Что касается блокады. Но опубликована известна цифра, которая называлась на Нюрнбергском процессе, то есть уже тогда существовавших погибших. Это было, если не ошибаюсь, 649 тысяч человек. Когда затеяли издавать, собирать и издавать книгу памяти блокады, официальную нашу городскую книгу памяти. Была поставлена задача всех по возможности учесть, были созданы районные комиссии, они работали, собирали. Маленькая ремарка, мы потом об этом забудем. Слушатели, наверное, теперь не понимают, что вообще говоря, вот с какого года стало возможным имена погибших в войне, блокаду, не говоря уж о репрессиях, публиковать в нашей стране? Через 40 лет после войны, не раньше, до того этого не было. Книги памяти – это явление второй оттепели, как я считаю, вот с 1985 года.
Перестройка.
Да, и вот, хорошо, эти тома были изданы, 35 томов, с 1998 по 2006 год. Нет, да, 6 или 10, сейчас точно не помню. Не все это кажется. 35 томов. В них названы официально, торжественно, вот, для памяти, 630 тысяч ленинградцев. То есть это несомненный объем имен, который у нас теперь начало для пополнения и для будущей работы.
Соболева бабушка больше 800.
Никаких у меня особенных сомнений в этом нет, потому что я работаю,
говорят, полтора миллиона.
Если вот у нас время позволит, я все-таки конкретных имен приведу, потому что сотни тысяч, сотнями тысяч, но это же каждый из них конкретный человек. Ну о цифрах, если говорить, то это дело выглядит так. Сначала начну о неполноте книг. Что такое вот эти 630 тысяч имен? Мы же работаем с ними каждый день. Первое. Все-таки выясняется, что там иногда, что несомненно, по разным записям, морги, домовые книги, ЗАГСов, записи и так далее, иногда бывает две справки на человека с разными искаженными, с разными вариантами фамилии, и это было не вычислить, а таких относительно немного, ну, допустим, мы их снимаем. Но для нас в данном случае, когда мы говорим о статистике, важнее несколько другое. Многим родственники обращаются, многие не находят своих родных в книге памяти. Иногда не находят, потому что искажение фамилии. Ну, представьте, живописец Жаба в печатной книге памяти был назван фамилией Шайба. Найти, конечно, это невозможно. А вот как это превратилось, написанное на бумаге, в Шайбу, это примерно понятно, когда уже найдешь, сопоставляешь и так далее. Вот. Но, к примеру, вот из последних, сейчас я готовлю на сайт выставить воспоминания о семье Трайта. 6 человек погибли. Отец, мать и 4 детей. Из них двое отсутствуют, то есть треть отсутствует в книге памяти, один с верным написанием фамилии и трое с разными вариациями ошибок. Поэтому родственники поначалу нашли только одного человека в книге памяти. Но сейчас мы две справки восстановили. И далее ряд жителей города во время блокады мигрировал. Перешел с одного адреса на другой из последних сил. Значит, он у себя не был учтен как погибший. На новом адресе тоже. И таким образом не попал в эту книгу памяти блокады. Далее.
Сейчас, извините, Анатолий Ильич, я вас сейчас здесь прерву. У нас сейчас будет небольшой выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы» из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И в гостях у меня петербургский историк Анатолий Разумов, руководитель Центра «Возвращенные имена». Говорим мы о ленинградском мартирологии. Это такой огромный проект по увековечению, если хотите, да, памяти тех людей, которые погибли от репрессий, войны и от блокады. То сейчас мы, в том числе и в связи с тем, что в ближайший вот, где-то месяц, наверное, будут много говорить о ленинградской блокаде, поскольку исполняется 75 лет со дня установления блокады, да, сегодня мы вот сейчас, Анатолий Яковлевич рассказывает о том, как проходит учет людей, пострадавших именно в блокаду. Да? Я прошу прощения, да, мы продолжаем.
Вот кто не попал в печатную книгу блокада, это те, кто не, в момент смерти не находился по своему адресу, умер где-то в пути, между, в дороге по городу, на другом адресе, без документов, нашли, не идентифицировали, или родственники похоронили, но не сообщали на тот адрес. Они там не были учтены и не попали в книгу памяти блокады. Погибли при других каких-то обстоятельствах. К примеру, уже пытались из города сами эвакуироваться и провалились под лед. Есть свидетели, опубликованы они, биографические справки, иногда это известные люди, но они не были учтены по своему адресу как погибшие. Они не попали в книгу памяти блокады. Теперь вот полное пересечение с той темой, с которой мы начинали, репрессии. Умерших в тюрьмах от голода в этой книге нет. Даниила Хармса, умершего в крестах, нет в этой книге. А почему, собственно говоря? Это что, не жертва блокады? В каком-то смысле. Мы такие имена тоже выбираем, учитываем. Ну и, конечно же, нет в этой книге имен расстрелянных во время блокады.
Такие тоже
были. Конечно. И вот я несколько имен, когда буду рассказывать о биографиях, то это иногда известнейшие люди. Михаил Платонов, сын академика Платонова, был расстрелян в марте 42-го года после месяца допросов конвейерного образца ночных в основном, как шпион. Просто за то,
то что это еще с довоенных времен, что ли, тянулось? Или...
Нет, его арестовали в феврале 42-го года, месяц допросов, в марте расстрелян. Где погребен? Ну, у нас единственное официально признанное место погребения – Левашовское мемориальное кладбище. Значит, и там на схемке, имеющейся у нас, отмечено, что да, во время войны здесь хоронили расстрелянных. Значит, скорее всего, он там. То есть, кто-то лежит жертв блокады на Пискаревке, кто-то ну, на всех городских кладбищах, а кто-то и в Левашове. И он герой двух мартирологов. И книги памяти блокады, и ленинградского мартиролога, который будет относиться к этому времени. Наконец, очень важное тоже. Понимаете, не все это знают. А вот военнослужащие, вот рядовые, артиллеристы, политруки, неважно, в зависимости от звания.
Они по статистике Минобороны проходят или нет?
Да, но обстоятельства смерти, вот не все себе представляют. Они умерли тоже в госпитале в Ленинграде, к примеру. И часто они имеют могилы в связи с этим на Пискаревском кладбище. И они, да, по Министерству обороны проходят. Они жертвы блокады или нет? Какое же сомнение? Вот посмотрите, какие-нибудь две строчки из списка умерших в госпитале. Галиуме со сревдерии. От причины смерти – истощение. Григорий Фадеев, истощение. Лев Куркевич, алиментарное истощение. Дистрофия. Ну, да. Это весна 42-го года. Они точно так же выбирали. Это бойцы. Еще. Да, бойцы, военные. Они убирали точно так же от этой всей беды. И ну, для того, чтобы представить, вот, поскольку я каждый день с этим работаю, ну, да. И я физически ощущаю вот эту беду. Один ужас — разрушение города, здания, нанесение ущерба городу и так далее. А вот эта беда, вот человеческая, она ну, в сознании не укладывается. Вот в конце войны работала комиссия по учету злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Ленинграде и в Ленинградской области. И есть показания управдома по одному из адресов на Васильевском острове этой комиссии. Управдом рассказывает, она: а вот, да, подтверждаю, что у нас во дворе дома играли дети, упали снаряды и погиб такой-то мальчик из такой-то квартиры. А еще могу подтвердить, что у финляндского вокзала была убита из такой-то квартиры наша жилица. Ну, всегда я или... Когда мне подсказывают пользователи сайта или родственники обращаются, не находят или не находят блокаде, я сопоставляю с имеющимся печатной книгой памяти, электронной версией. Вот, посмотрел, ну, нет таких имен. Странно. Ну, все-таки это показания, зафиксированные даже для комиссии. Это сведения собирались для того, чтобы на Нюрнбергском процессе это все представить. Тогда я взял выборку по этому адресу. Вот по одному только этому адресу. Это можно сделать на нашем сайте, там энтузиасты теперь историю домов изучают и там выискивают имена. И оказалось у меня, что, ну, конечно, все-таки это адрес, не, дом не один, это несколько корпусов, 8 корпусов. Но все равно, только по этому одному адресу, вот у меня список, я его распечатал, 633 погибших. По одному адресу, 21-я линия 16. Жилмассив. И нашел с искаженными фамилиями тех, о ком говорила управдом. Значит, что вот для меня, как исследователь, то, что с этим работает, что ясно из этого комментария, из этого списка. Первое. Многие до сих пор с искаженными фамилиями фигурируют либо в документах, либо в книге памяти, либо родственники еще не добрались. Затем, и несмотря на это ужасное число, я понимаю, что это не все погибшие по этому адресу, потому что всех не могли абсолютно точно учесть. Значит, впереди большая работа. И таким образом, вбирая даже вот эти категории всех неучтенных, неучтенных по месту, умерших в тюрьмах, умерших еще при других обстоятельствах и так далее, и если мы еще возьмем умерших от дистрофии и болезней воинов, то, я думаю, книга «Память» на треть примерно увеличилась бы по количеству имен. Есть еще одна большая, еще один большой ужас. Ведь, значит, вот мы говорим о числе населения Ленинграда. Перед войной это примерно 3 миллиона в городе. Значит, миллионы, около миллиона из них погибает. И считается, что до блокады и во время блокады эвакуированы были примерно 1 200 000 человек. 800 тысяч карточек эвакуированных опубликованы архивным комитетом. Но точно сказать, что вот такой-то человек абсолютно точно эвакуирован или нет, трудно утверждать. Но все равно огромное количество людей эвакуировано. А их судьба?
Вот я только хотел сказать, вот как они выехали за пределы города, и дальше все непонятно, да?
Теперь отчасти понятно. Вот пример. Ну, один я приведу просто по биографии сотрудницы библиотеки. Это,
напомню, просто речь идет о
Российской национальной библиотеке, тогда публичной библиотеке. Да. Разуваева Мария Григорьевна. Ее муж сидел в лагерях в это время, 10 лет отбывал. А она была осенью на оборонных работах. Вот так же, как многие жители города.
Осенью 41-го.
Осенью 41-го года, да, конечно. И так же, как и Михаил Платонов, если о нем потом чуть больше скажем. Были на оборонных работах. На всех оборонных работах, как мы теперь понимаем, работали секретные осведомители, которые сообщали о всех разговорах, происходивших между гражданами. И эти донесения, соответственно, поступали. И любые разговоры о том, что да вот смотрите, как дошли немцы далеко, да удержится ли город и так далее, они расценивались как провокационные, панические, частично антисоветские. А если кто-нибудь листовку где-то заметит, какую-то поднял и прочитал, то совсем страшно. И вот на нее поступило такое донесение, ее арестовали. И свидетелями вызывали, к славу, к ее счастью, свидетелями вызывали сотрудников библиотеки, которые с ней были знакомы и на этих работах были. И они молодцы. Боже мой, вот когда читаешь вот такое, то как-то со слезой. И они говорят, да ну что вы, она была очень добрая, она обо всех заботилась. Вот мне, например, валенки хотела сшить, чтобы мне было легче перезамать и так далее. Они ее характеризовали как можно хорошо. В итоге никак не удалось ее засудить. Ну что с ней произошло? Ее в марте выгрузили из тюрьмы, отдали родственникам, матери на саночке и дали 24 часа убраться из города. Это вот эвакуация или не эвакуация? Она была после той тюрьмы, в которой не выдержал Хармс, она была в чудовищном состоянии. Ее довезли до станции Поворино и выгрузили там, могила неизвестна. Она нигде не найдена, эта могила. И вот, но вот из наиболее таких случаев, когда мы достаточно хорошо знаем, что произошло с людьми, в двух томах был издан, вот во время той второй оттепели, когда стало возможным, книга под названием «Реквием в Вологде». Это ленинградцы, умершие на Вологодской земле, эвакуированные. В этой книге только Вологодской около 5000 человек. Около 5000 человек.
А умерли они в Вологде почему?
От чего? И, то есть, многие... А вот почему. Вот я зачитаю. Теперь из другого региона, но в каком состоянии они доехали до этой Вологды? Как хорошо, что доехали, а многие не доехали.
Те же самые.
Да, да, те же самые. Конечно, в каком состоянии их вывозили-то. А вот письмо Валерии Евгеньевны Ростовской из Рязани. Она пишет. Анатолий Яковлевич, ленинградцы в городе Ряжске Рязанской области хоронили в противотанковом рву протяженностью 300 метров. Это целая аллея неизвестных. Восстановить бы их имена. У нее мама блокадница, которая была эвакуирована. Вся наша область в таких захоронениях неизвестных ленинградцев. Я посылаю вам рассказ для сайта о блокаде. Мама сократила рассказ. И вот она рассказывала, когда они были эвакуированы из Ленинграда, ехали в товарном эшелоне, люди умирали в пути. Некоторых не довозили до станции. Открывали двери, и взрослые сбрасывали из вагона трупы, так как от станции до станции ехать долго. Но на станциях очень много разгружали мертвых тел. А ряжцы Рязанской области до сих пор находят захоронение вдоль железнодорожного полотна. Но мама не знала о Бухтинском кладбище в Ряжске Рязанской области, где братское захоронение, как мы называем, Малая Пискаревка, и покоятся защитники Ленинграда. Никто не знает до сих пор, сколько их там похоронено. И мама говорит, что этих хотя бы хоронили, а тех, кто сбрасывали. Вот беда. То есть, конечно, найти конкретную могилу конкретного человека ни там невозможно, ни в нашем городе по братским могилам. И в черте города, кстати говоря, тоже были погребения, которые даже неизвестны сейчас еще.
А как вы думаете?
Но число известно погибших, эвакуированных примерно, оценочное. Около 300 тысяч погибло.
То есть их тоже можно считать жертвами?
Да, безусловно. Они погибли в эшелонах и уже по месту эвакуации.
А как вы думаете?
Они не вышли.
Да, я такой сложный, наверное, вопрос. В принципе, возможно ли, верите ли вы в то, что в конечном итоге, там, ну не до единицы, конечно, но будут установлены все имена. Это первое. И второе. Что мешает? Мешает то, что многое пропало, люди уходят, естественно, да, которые могли бы о чем свидетельствовать. Или вы все-таки считаете, что есть еще некие документы, которые не раскрыты и которые могли бы в этом помочь?
18 мая в Музее обороны и блокады Ленинграда у нас была презентация мультимедийного общего проекта. Угу. И нашей библиотеки, и Музея обороны. И из аудитории мне как раз вопрос задали вот сходный. а сходы на локальные. А как вы думаете, можно будет назвать всех репрессированных во время блокады?
Ну, да.
Вне всякого сомнения, они все учтены, в данном случае, по документам. Вопрос времени. Мы не сможем установить их окончательную судьбу какую-то. Но вот что касается имен репрессированных, и даже имен репрессированных в целом, все имена будут названы за редким исключением, все учтенные имена когда-нибудь. Что касается погибших в блокаду. Ну, если бы я каким-то образом пессимистически смотрел на это дело, я не смог бы работать. Мне надо делать вот...
Нет, понятно, что
я думаю, что вот на треть имен мы еще вполне сможем восполнить эту книгу памяти. До единого, чтобы мы были убеждены, что это так, это будет невозможно. Но очень много мы еще установим. Почему я уверен в этом? У меня же есть помощники, и которые пишут, и некоторые из них изучают, как, например, Леонид Григорьевич Колотило или Ирина Анисимова, которые изучают домовые книги. И находят вот записи, неучтенные для книги памяти, сообщают, ссылки на документы, родственники сообщают.
А скажите, а то есть вот эти, что назвали помощников, они, как у нас там полагается, штатные, да? Или это такая общественная, просто такая добровольческая, волонтерская работа? Или вы один вообще сидите на этом проекте?
Ну, есть у меня двое коллег, Татьяна Эдуардовна Шумилова и Дмитрий Борисович Азиатцев, которые вот рядом со мной помогают, участвуют в этой работе, скажем, вот 13-й том «Сводный указатель мартирологам», мы, можно сказать, вместе составители. А есть люди, которые приходят на сайт, пишут, а можно я вам буду помогать, а можно я вам буду присылать, и приносят, и блокадники приходят, и приносят копии документов, причем уникальные, там свидетельства о смерти, которые не учтены в книге, или приносят коробочку с кусочком клея несъеденного в блокаду и так далее. Это все очень трогательно. Работа, это все продолжает.
У меня, тем не менее, может, он немножко циничный вопрос, да, поскольку речь идет об истории как о науке, да, если хотите, об исследовании, всегда ли можно точно верить вот в воспоминания?
Начну с этого момента, как раз устное предание, устное воспоминание, что репрессии, что война, что блокада, как историк. У нас зачастую, а если нет других никаких свидетельств, мы обязаны перепроверять, если это возможно, или критически принимать на веру. Эти дела и я принимаю. Я принял за правило при составлении мартиролога, например, что у меня автор всегда прав. Я могу написать редакционное какое-то примечание или что-то оценить, что-то с ним оговорить, оспорить. Он может отказываться от какой-то своей мысли. Но если он твердо настаивает на том, то это публикуется. Когда составлялась книга памяти блокады официальная городская, было принято, что принимаются свидетельства жителей. Иначе это верное решение. Иначе это было бы, конечно, и невозможно. Но есть и источник, вот я еще не упомянул, а мы пришли в общем разговоре с архивистами, сотрудниками архивного комитета и Музея обороны, когда вместе обсуждали в мае эту тему, мы пришли к единому выводу, что еще достаточно не востребован, в том числе да, и для этой книги памяти, для этого общего списка, архивы и работы конкретных предприятий и учреждений. Своих-то многие давно исследовали, собрали приличные, хорошие списки. Эти материалы пока во многом не вошли в общий оборот и не уточнили имеющийся массив. Это серьезный уже исторический источник. По архивам предприятий и учреждений часть из них не передавалась на хранение, скажем, в городской архив. А там свидетельства были учтены. И они а трудовые книжки, какие-то свидетельства работников, которые пережили это время.
Такого нет, дела я понимаю, много. Что когда документ, это понятно. А когда человек... Ну, мы же знаем, что человеческая память, она, во-первых, избирательная и очень неточная.
Ну, вот я не договорил. Важный очень момент. Оказалось, в советской истории, для меня так это точно, что иногда семейное предание куда как точнее, чем те документы, с которыми мы имеем дело. Они часто просто фальсифицированы или туфта. Какая-то отчетная, понимаете? И это касается и репрессий, и других каких-то тем для исследования.
Анатолий Ильич, такой вопрос, что-то мне сейчас пришел в голову. Ну, не секрет же, что эта тема репрессий сейчас стала немодной. Так я сформулировал. Вы ощущаете это в своей работе?
Ну, прежде всего, я счастливый человек. Я живу той работой, которую сам нашел, сам придумал, создал и годами работаю. И поэтому, конечно, прежде всего, окружен пониманием и теми, кто ко мне приходит. За все эти 24 века было всего несколько грубых, ну, ругательных, угрожающих звонков по телефонам или разговоров при встречах. Остальное с пониманием. Все с пониманием. И я считаю, что это залог того, что все нормально, все в порядке. Я не вижу уменьшенного количества обращений к этой теме или тех, кто это хочет понять. Что же касается большого числа людей, которым это все равно, то тут надо понимать, что ну, так устроен человек. Я специально вот часто говорю, что если устроить на Невском проспекте опрос среди проходящих, как это у нас часто делали в советские времена, а вот спросите там на улицах Парижа, и никто вам не расскажет о Сталинграде, смотрите, какие они, и так вы у нас устроите такой опрос. И спрашивайте, ну не о Левашовском кладбище, о котором память пришла позднее, и не ответят много. Безусловно, не знают или ленинградцы, петербуржцы не знают о нем. Но спросите, что такое Пискаревское мемориальное кладбище. И не ответят, а мне говорят, это приезжие, ничего подобного. И горожане не ответят. А кто ответит, задавайте следующий вопрос, а что такое, а почему? И тоже переврут. И я с этим, Ирине Кирилловне на Пискаревском мемориале, вот с прямым вопросом, в прошлом году. Ирина Кирилловна, скажите, ну как верно ли я, как вы думаете, верно ли я думаю? Ирина Кирилловна, точно совершенно. Вот здесь вот в районе нашем живут люди, которые только знают, что какое-то здесь кладбище. Ну, не все, конечно. А больше они этого и не знают. Но мы, те, кто должны помнить, те, кто чувствуем, что память важна, те, кто, не уж не говорю, а те, кто занимается этим делом. Мои коллеги говорят, мы занимаемся безнадежным делом за наше безнадежное дело. Но мы должны понимать, что нет, не безнадежно. Просто нас по возможности должны слышать. Мы работаем. Мы что можем, делаем, продолжаем. Вот и количество книг памяти возрастает. Количество имен возрастает. И в конце концов, а какое счастье, когда находится родственница. Ладно, находят могилы. Я помогаю кому-то найти могилу погибшего во время войны, или примерно где был расстрелян во время репрессий, или какие-то обстоятельства жизни во время блокады. Ну, отправляю родственников в такие-то архивы, если есть информация, сразу выдаю. Но иногда-то ведь люди воссоединяются через десятки лет.
Да.
Оно всего стоит и перевешивает. Что вы?
Я с вами согласен, это счастье.
Это наши соотечественники.
Я когда тоже могу ссылку дать, вот когда мне пишут там на программу, да люди, что спасибо вам, я там нашел своего родственника, для меня это вообще лучшая оценка. Значит хоть что-то происходит. Время быстро проходит, увы. Я бы еще говорил с Анатолием Яковлевичем, но я думаю, что мы не последний раз в эфире. И обязательно еще продолжим этот разговор. Это была программа «Цена победы».
Программа «Цена победы».